Сейчас вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Известны финалисты конкурса «Имя России». Можно ли прогнозировать, кто станет главным героем страны? Протесты в аграрной партии против слияния с «Единой Россией». Олег Панфилов о ситуации в Грузии после вооруженного конфликта. Эти и другие темы в третьем заключительном часе нашей программы. Итак, телеканал «Россия», который организовал самый масштабный проект года «Имя России», объявил формальный список претендентов, финальный список претендентов, из которых в ближайшие месяцы будет выбран главный герой. Одновременно со стартом финального этапа начинается телевизионная часть проекта. Интернет-голосование дополнится СМС-голосованием, телефонным голосованием, а также голосованием через банковские терминалы. Станет ли избранный подобным образом главный герой России действительно общенациональным героем? Это выясняла моя московская коллега Тамара Леленкова.
С самого начала вся затея с главным героем России была направлена на создание именно телевизионного продукта. Особый размах она получила благодаря количеству голосов в интернете, поддержке журналистов, природной любви российских граждан к игре и скандалу вокруг имени Сталина, который в какой-то момент оказался в списке лидером. Теперь имя Сталина стоит на последнем месте. На первом Александр Невский, за ним по убывающей Пушкин, Достоевский, Петр I, Ленин, Суворов, Екатерина II, Иван Грозный, Столыпин, Александр II и Менделеев. О замысле всего проекта «Имя России» рассказал первый заместитель генерального директора телеканала «Россия» Александр Любимов.
Мы будем делать актуальное, по сути, политическое шоу, поскольку, в общем-то, лихие 90-е и последующие десятилетия большим трудом сформировало в сознании нас самих некие позитивные ценности, позитивные образы. Нам кажется, что на этом этапе для всех это может быть крайне интересной задачей. 12 программ будут представлять собой теледебаты, когда адвокат своего героя, защитник, представит этого героя. Соответственно, 12 героев, 12 недель. И 13-я неделя – все против всех. И в эфире принимается решение. Конечно, люди будут определять сами, и в значительной степени окончательный выбор, конечно, зависит от качества презентации. Это просто очень интересное, но, если хотите, значимое деяние нашей корпорации для того, чтобы вообще сделать обсуждение истории конкурентоспособным продуктом для большого количества населения, героями которого являются гламурные персонажи светской хроники. Вот это для нас важность. В этом мы видим миссию свою и тех выдающихся общественных деятелей, которых мы пригласили защищать, названных 12 персонажей. Финал прошли те, кого мы ожидали. Мы провели социологическое исследование. Оно длилось несколько месяцев. Мы провели его в городах, в деревнях. 15 тысяч, по-моему, населенных пунктов проводил фонд общественного мнения. Интересно или находится в лидирующей группе, он был очевиден. И так все и получилось. Никаких неожиданностей здесь нет. Неожиданности могли быть в том, что там вошел бы Ломоносов, не вошел бы Менделеев, вошел бы Толстой, не вошел бы Достоевский. Скажем, Николай II, на мой взгляд, не мог войти, он и не вошел. Меня удивил Хрущев. Я думал, что Брежнев будет сильно выше. Потому что есть нюансы общественного сознания. Вот сейчас идет сериал про дочь Леонида Ильича. До этого тоже Первый канал, он, так сказать, делал сериал, который прошел очень успешно, с Шакуровым в главной роли. И мне казалось, что вот, так сказать, такие значимые эфирные проекты, они должны были дать Брежневу позицию. А Хрущев, например, который, кстати, в молодежной среде, сколько мы знаем по опросам, чрезвычайно непопулярен из-за Крыма, но невероятно популярен в среде шестидесятников, он, по моим представлениям, должен был быть ниже. Но получилось иначе. Брежнев вообще не вошел даже в 50. Меня это очень удивило. Но я должен вам сказать, почему такой состав. Мы по результатам нашей борьбы с техническими атаками на сайтах провели анализ всего нашего трафика, и мы исключили ряд голосов. Скажем, у Сталина значительно больше. Мы у него исключили больше 2 миллионов голосов по результатам оценки трафика. Речь идет о том, что является российской историей, кто в ней занимает главное место. Точка зрения по этому поводу будет, я думаю, минимум 140 миллионов. Так, где тут заканчивается развлечение и начинается, собственно, политика, я сам не знаю. Но, конечно, мы будем это делать со всей серьезностью, и законы историзма мы не нарушали, этого не будет. Этот проект имеет уже беспрецедентное по активности значение для нашей интернет-сети.
Осуществление столь масштабного проекта, получено около 44 миллионов сообщений, стало возможно благодаря интернет-голосованию. Но именно это обстоятельство у многих вызывает сомнения. Действительно ли в этих 12 народ видит своих героев? Директор по маркетингу портала Mail.ru Анна Артамонова считает, что опубликованный список соответствует реальности.
Мы, безусловно, мониторим сеть, смотрим, что происходит. Могу сказать, что на сегодняшний момент десятки тысяч записей в блогах и на Mail.ru, и на других хостингах на эту тему. Что касается репрезентативности выборки, мы посмотрели по данным нашего поисковика на Mail.ru, мы просто посмотрели, каких личностей исторических люди ищут больше всего и составили такой рейтинг для себя. На самом деле топ-15, он плюс-минус там с небольшим сдвигом позиций совпадает вот с тем, что мы только что увидели. Там на первом месте тоже Александр Невский, и у Достоевского тоже место примерно, что в голосовании, и у Петра Первого. То есть, в принципе, действительно этот выбор адекватен.
За экспертным мнением я обратилась к руководителю отдела социально-политических исследований Левада-центр Борису Дубину.
В социологическом смысле слова здесь, конечно, ни о какой репрезентативности говорить нельзя. Позвонили те, кто позвонили, или там нажали кнопку, те, кто нажали кнопку. Вообще говоря, социологи давным-давно этот феномен разбирали, кто пишет письма в газету. Они, конечно, никогда не представляют аудиторию этой газеты. В общем, здесь о репрезентативности речи быть не может. Теперь, что касается самого списка. В нем действительно не так много удивительного для тех людей, которые задавали на протяжении последних 20 лет, как наш центр, регулярно вопрос о том, назовите 10 самых выдающихся людей всех времен и народов, или назовите 10 людей самых выдающихся в истории России и так далее, и так далее. Ну, может быть, Достоевский, подвинувшийся так сильно вперед, немножко отличается от наших обычных списков. Все остальное более или менее привычно. Ну, скажем, Александр Невский, конечно, войдет в 12-15 фамилий уж наверняка, но, конечно, не будет первым. Неожиданных имен здесь нет. Ну, вот немножко Сталина какими-то там специальными процедурами подвинули назад, чтобы это так скандально не выглядело. Когда мы начинали в 89 году, он не входил даже в десятку, но начиная с опроса нашего 94 года, он постепенно поднимался все выше и выше, и в 2000-х годах он обычно занимает место в первой тройке, либо второе, либо третье. На первые места не выходил, но в первой тройке занимает. Что в данном случае обозначает имя России? Ну, то, что какие-то круги, журналистские в частности, видимо, те, кто за ними стоит, политики или идеологи, заинтересованы в том, чтобы выбросить в публичное пространство какие-то символы того, что нас всех объединяет. Но поскольку я, как социолог, вижу, вообще говоря, другую сторону процесса, то как фрагментируется и дробится социум, как исчезает пространство общих символов, общих идей, общих верований, то я особого значения таким пропагандистским акциям не придаю и не стал бы придавать.
Действительно, проект «Имя России» – это всего лишь хорошо упакованный телепродукт. И окончательное решение, кто станет национальным героем России, теперь зависит от качеств адвоката, его представляющего, а также тех зрителей, кто любит в подобные игры играть. Разумеется, никто не спорит, что эти люди также представляют народ. Однако вряд ли эти выборы можно назвать общенациональными, как бы организаторам проекта этого не хотелось. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Расследование убийства бывшего депутата Госдумы России Руслана Имадаева занимается Следственный комитет при прокуратуре. В больнице Самары скончался еще один осужденный, пострадавший в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6. В центре Саратова в ночь на четверг произошел взрыв. 4 человека получили ранения. Как сообщили в местных правоохранительных органах, во дворе многоэтажного жилого дома сработало самодельное взрывное устройство. Кассационная коллегия Верховного суда России отложила на 8 октября рассмотрение жалобы КПРФ на отказ удовлетворить иск партии об отмене итогов выборов в Госдуму 5-го созыва. В Сухуми у здания службы безопасности Абхазии произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщил глава абхазских спецслужб Юрий Ашуба, около здания был припаркован начиненный взрывчаткой автомобиль. В Нью-Йорке прошла встреча госсекретаря США Кондолизы Райс с главой МИД России Сергеем Лавровым впервые после российско-грузинского конфликта в августе этого года. Кандидат президента США от Демократической партии Барак Обама не поддержал предложение своего соперника Джона Маккейна отложить первый раунд предвыборных теледебатов. Маккейн объяснил свое предложение финансовым кризисом в США. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», и, как всегда, по четвергам это «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Слушайте «Поверх барьеров» на наших волнах 21 час сразу после новостей. Ну а информационные часы программы «Время свободы» продолжит наш традиционный обзор американской печати. У микрофона обозреватель «Свобода» Андрей Бабицкий.
Сегодняшний выпуск журнала Forbes публикует статью американского политолога Дэвида Сеттера «Ядовитый патриотизм». Новый российский патриотизм направлен против Запада и имеет все шансы превратиться в фашизм. Вторжение в Грузию практически не вызвало протестов со стороны российского населения. Официальные СМИ наполнены антизападной пропагандой. Они изображают Россию как страну, которая поднимается с колен, но при этом может оказаться зажатой в кольцо Западом. Для борьбы с угрозой, идущей с Запада, Путин несколько лет назад начал возрождать национальные символы, в частности, превозносить советскую победу во Второй мировой войне. В 2003 году он объявил, что новой объединяющей идеологией должен стать патриотизм, основанный на российской истории. Результатом этих попыток возродить патриотизм стала волна национальной гордости. Сейчас россияне смотрят на свою страну в новом свете, как на силу, с которой должны считаться в мире. Это настроение популярно отчасти потому, что оно играет на старых инстинктах. В советские времена россияне компенсировали сложные жизненные условия гордостью по поводу мощи советского государства. Новый патриотизм также находка для властей. Государство, для которого характерна антизападная, антииностранная ориентация, поддерживает у россиян ощущение, что они находятся в осажденной крепости. Это отвлекает внимание от отсутствия демократических институтов и от массивной коррупции небольшой группы, которая не только правит Россией, но и владеет ею, управляя гигантскими корпорациями. И коль скоро российские лидеры, довольные успехом в Грузии, обратят свое внимание на другие бывшие советские республики, уровень патриотизма в России может только вырасти. «Нью-Йорк Таймс» пишет о ситуации в американской экономике. В среду президент Буш призвал нацию поддержать план действий по предотвращению широкого распространения финансового кризиса и дал понять, что готов смириться с ужесточением контроля над расходованием средств. В своем обращении, которое транслировалось в прайм-тайм, Буш предостерег американцев, что возможна длительная и мучительная рецессия, если Конгресс не предпримет незамедлительных мер. В Конгрессе демократы и республиканцы договорились действовать сообща. Движение к договоренности началось после того, как Белый дом предложил две крупные уступки. План ограничить оклады топ-менеджеров в фирмах, которые просят помощи у государства, и условия предоставлять налогоплательщикам пакеты ценных бумаг некоторых из этих фирм, дабы государство могло извлечь выгоду из процветания компаний в будущем. По словам представителя администрации, в закон почти наверняка будет включен запрет так называемых «золотых парашютов» – щедрых выходных пособий, которые получают при увольнении многие топ-менеджеры в фирмах, обратившихся за помощью к государству. Эта мера также наверняка включит в себя механизм, посредством которого фирмы смогут отзывать бонусы или стимулирующие выплаты, которые выдавались на основе их прибыли или других результатов, впоследствии признанных преувеличенными. Демократы также работают над включением в закон положения о налогах, а именно ограничения величины оклада топ-менеджеров, которые не облагаются налогами до 400 тысяч долларов. В то же самое время демократическая фракция заявила, что готова отказаться от одного из самых наиболее спорных требований – предоставления судьям, которые разбирают дела о банкротстве, нового полномочия менять условия первого договора об ипотеке. Против этого положения активно выступила республиканская фракция в Сенате. Wall Street Journal пишет сегодня о фальсификациях в ходе проведения конкурса «Имя Россия». После начала интернет-конкурса в июне Сталин лидировал в сетевом голосовании с огромным преимуществом. Российский телеканал РТР, проводящий конкурс, в августе изменил процедуру голосования, заявив, что хакеры использовали автоматическую подачу голосов. Ситуация поменялась в среду, когда по-новому оценили общее число поданных Иосифа Сталина голосов, сославшись на информационную войну, которую развязали хакеры. В середине августа у Сталина было чуть более 2 миллионов голосов. В среду осталось всего чуть больше миллиона.
Это был обзор публикации в американской прессе. Его автор Андрей Бабицкий. Региональные активисты Аграрной партии России сегодня провели несанкционированный митинг протеста у Центрального штаба партии в Москве. Они выступили против слияния аграриев с «Единой Россией», рассказывает Максим Мирошевский.
Встречались региональные представители аграриев в соседнем со штабом партии «Палисадники», где разделились на группы и активно обсуждали сложившуюся ситуацию. Большинство рядовых членов АПР выступает категорически против объединения с «Единой Россией». «Мы – конструктивная оппозиция», — говорили друг другу митингующие. В это же время в переулке начали появляться милиционеры. «У нас мирная акция, мы просто хотим увидеть наших лидеров и поговорить с ними», — успокаивали друг друга приехавшие из Тулы, Твери и Карелии крестьяне. В этот же момент три активиста развернули подготовленные заранее плакаты. Плотников, ты превратил партию в кучу навоза. Могильщика, АПР в отставку, Плотников, Иуда. Плотников, за сколько продал партию. Начинаем движение к главному входу в штаб, призвал наиболее активный представитель партии. Однако на дороге моментально появились милиционеры, которые в считанные секунды трех митингующих с плакатами задержали. Тем не менее, в количестве двух десятков человек толпа все же дошла до штаба партии, но уже без плакатов. Дверь здания оказалась закрытой, и общение ограничилось беседой с охраной через домофон.
Много, да, хотят пообщаться.
Из разных регионов.
Кто-то есть из руководства? Ну, вообще, кто-то есть из членов партии, пусть выйдут.
Бюрократия, она и есть бюрократия. Партийная бюрократия.
Один из митингующих, пока его соратники тщетно пытались добиться встречи с руководством, в знак протеста приковал себя наручниками к решетке и начал раздавать фотоколлаж с изображением Владимира Плотникова, держащего в руках красно-черный гроб с буквами АПР. Открыли наручники милиционеру уже через 5 минут, а возмутители спокойствия отвели в отделение. Региональные аграрии выступают резко против слияния с «Единой Россией». Среди руководства около 20% разделяют точку зрения простых членов партии, говорили пикетчики. Можно объединиться, но не с единороссами, считает крестьянин из Карелии Алексей Иванов.
У всех разное мнение. Кто-то за союз с коммунистами, кто-то за создание новой организации какой-то. Просто народ весь в недоумении, мягко говоря. Но с нами просто отказываются говорить вообще. Аграрная партия сам по себе всегда была в оппозиции, опять же, в союзе с КПРФ. Вот лично я за создание новой какой-то организации аграрной.
Наше руководство не имеет права самовольно решить такой важный для партии вопрос, как слияние, считают участники митинга, говорит член фракции Аграрной партии Василий Вершинин.
Давайте спросим крестьян. Если крестьяне нам скажут, что да, такая партия не нужна, как говорится, проведем крестьянский референдум. Вот для этого надо и нам собрать организационный комитет и организовать такой опрос. Опросить сельхозтоваропроизводителей, их мнение узнать. Несложно это, в каждом регионе у нас есть представители. Если скажут, не нужна, мы должны подчиниться их воле. Но мы знаем, что это не так, что это сговор верхов. Плюс он не на пользу и Единой России, и нашей власти. Потому что не будет голоса крестьян. Нельзя управлять партией, вернее государством, в одном лице и в одной партии. Оппозиция любая нужна. А мы конструктивная оппозиция. Мы не собираемся кого-то не извергать. Мы хотим вместе с властью работать. Но голос крестьян должен быть слышен.
Расходились региональные представители аграрной партии от штаба АПР под внимательным присмотром милиции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Грузии работает специальный корреспондент Радио Свобода, директор Московского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Моему коллеге Андрею Шарому Олег рассказал о своей поездке в Гори, ближайший к Южной Осетии крупный грузинский город, ставший зоной боевых действий, ракетных обстрелов и налетов российской авиации.
Я в Гори поехал для того, чтобы встретиться с епископом Горийским и поговорить с ним о том, что произошло во время войны, когда в Гори вошли российские войска вместе с подразделениями Южной Осетии. Он участвовал не только в спасении людей, он выводил грузин из так называемой буферной зоны, в тех местах, где южноосетинские формирования вели этнические чистки.
Олег, каков масштаб разрушений в Гори сейчас?
Сейчас следы войны видны только в трех местах. Это на площади возле памятника Сталину, на площади Сталина. Там есть две воронки от взрыва боезапаса кассетной бомбы, а точнее это ракета «Искандер», которая взорвалась, и несколько боезапасов от этой ракеты разорвались в нескольких местах Гори. Почти отремонтированные, по крайней мере, внешне уже покрашены и приведены в надлежащий вид здания жилые, те, которые подверглись бомбардировке в первые дни войны. И, пожалуй, самое такое отличительное место войны – это огромный лагерь беженцев из так называемой буферной зоны, где живут более 2500 людей. Там 250 палаток, которые установило итальянское отделение Международного комитета Красного Креста. Вчера я был в школе номер 7 в Горе, авиационной атомная бомба упала в жилой дом буквально в 30 метрах от этой школы. Дом был наполовину разрушен, сейчас он почти уже восстановлен. Но школа оказалась достаточно сильно повреждена, а ученики этой школы сейчас учатся в другой соседней 10-й школе. Но я приезжал в эту школу для того, чтобы передать подарки от московских школьников, которые попросили меня привезти в горе 10 книг, письма от школьников. Это ученики Московской школы-интерната «Интеллектуал». Это же интернат для одаренных детей. Мне сказал епископ Горийский, что если московские школьники захотят летом приехать пожить в семьях своих сверстников, то епископ Горийский готов в этом посодействовать и участвовать.
Вы упомянули о беженцах, которые живут в горе сейчас. Кто-то понимает, как сложится их судьба?
Но понимает, правительство уже приняло довольно серьезные решения, и сейчас планируется построить в нескольких местах в Грузии, прежде всего вокруг Тбилиси и в том числе в горе, более 10 тысяч жилых домов. Сейчас рассматривается конкурсной комиссией проекты этих домов, и я слышал о том, что правительство берет обязательство построить эти дома до Нового года, но сейчас в Грузии испортилась погода, несколько дней назад шли довольно серьезные дожди, был шквальный ветер, в палатках достаточно холодно, и, конечно, жить в палатках при такой погоде довольно сложно.
Олег, вот в ваших многочисленных разговорах, когда говорят о действиях российских войск при понимании неправедности этой военной операции со стороны России, а тем не менее на Саакашвили возлагают ответственность за начало боевых действий, за то, что началось в январе?
Вот это можно услышать от лидеров оппозиции. Причем не всех, я бы сказал так, лидеры оппозиции поделились на две части. Есть наиболее радикальная оппозиция, которая требует его отставки. Другие оппозиционеры требуют проведения повторных президентских выборов. У населения разное мнение. Конечно, люди говорят о том, что, возможно, нужно было как-то иначе себя вести. Но это не оппозиционность, это, скорее всего, раздражение тем, что вот Грузия оказалась в такой ситуации, потому что все-таки прошло достаточно много времени после последней войны. Я не могу сказать, что грузины настолько закалились, что они уже привыкли к военным действиям, привыкли к войнам. После того, как 5 лет в Грузии была относительная стабильность и хорошая экономика, и сейчас люди, конечно, раздражены тем, что им приходится сталкиваться с какими-то лишениями. Во-первых, это моральная травма, потому что большинство грузин, с которыми я сталкиваюсь, говорят о том, что немыслимо себе представить, что Россия могла напасть на Грузию. Немыслимо по себе представить, что отношения сложились таким образом, что русские и грузины стали враги. И, между прочим, когда я передавал подарки горийским школьникам, вначале тоже чувствовалось какое-то напряжение, но потом мы разговорились, и, в общем-то, все говорят, что, наверное, это все вина политиков, а люди все-таки должны восстанавливать какие-то отношения. Видимо, нужны какие-то инициативы гражданского общества. Но раздражение – это прежде всего вот таким отношением России к Грузии.
Впечатлениями от своей поездки в грузинский город Гори с моим коллегой Андреем Шаром поделился директор Московского центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Расследованием убийства бывшего депутата Госдумы России Руслана Ямадаева занимается Следственный комитет при прокуратуре. В среду вечером Ямадаева стреляли в центре Москвы. Находившийся с ним в машине бывший военный комендант Чечни Сергей Кизюн получил тяжелые ранения. В больнице Самары скончался еще один осужденный, пострадавший в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6. Во вторник вечером между заключенными произошла драка, были подожжены несколько строений. Позднее при осмотре места происшествия нашли обгоревшее тело одного заключенного. В ходе беспорядков пострадали свыше 30 человек. В центре Саратова в ночь на четверг произошел взрыв. 4 человека получили ранения. Как сообщили в местных правоохранительных органах, во дворе многоэтажного жилого дома сработало самодельное взрывное устройство. Кассационная коллегия Верховного суда России отложила на 8 октября рассмотрение жалобы КПРФ на отказ удовлетворить иск партии об отмене итогов выборов в Государственную Думу 5-го созыва. В Сухуми у здания службы безопасности Абхазии произошел взрыв, никто не пострадал. Как сообщил глава абхазских спецслужб Юрий Ашуба, около здания был припаркован начиненный взрывчаткой автомобиль. В Нью-Йорке прошла встреча госсекретаря США Кондолизы Райс с главой МИД России Сергеем Лавровым впервые после российско-грузинского конфликта в августе этого года. Сообщается, что Райс повторила возражение Вашингтона против проведенной Россией операции в Грузии и признания Москвы независимости Южной Осетии и Абхазии. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама не поддержал предложение своего соперника Джона Маккейна отложить первый раунд предвыборных теледебатов. Маккейн объяснил свое положение, предложение финансовым кризисом в Соединенных Штатах. Вы слушаете «Радио Свобода». На здании галереи «Дом на Щекино» в Москве появился плакат с одним коротким словом «Парвиз». Так звали иранского художника, который большую часть жизни провел в России. Несмотря на то, что он оставил большое наследие, нынешняя экспозиция – первая персональная выставка «Парвиза», рассказывает Лиля Пальвелева.
Одна из композиций Парвиза Джавида, больше известного по его имени, а не фамилии, называется «Под дождем». Многоцветные струи воды размывают две человеческие фигуры, делая их похожими на экзотические цветы. Любимая техника Парвиза – акварель, немыслима без воды, и не случайно все его работы лишены жестких контуров. Цвет у художника вибрирует. Один из организаторов выставки, кинорежиссер Роман Цурцумия, вспоминает.
Когда я увидел впервые работы Парвиза, я был поражен. Это настоящая тонкая живопись, и ее можно определить как утонченный экспрессионизм. И не случайно, что эти работы очень музыкальные, потому что он безумно любил музыку. Он не мог дня без того, чтобы не слушать Моцарта, Мендельсона, Баха. Огромная фанатека.
Парвиз изначально обучался росписи по тканям.
Да.
Этот навык работы с декорированием как-то отразился в его живописи?
Безусловно. Парвиз ведь по происхождению он перс. Он иранец. А Персия славится утонченным орнаментом. Вообще всякой орнаментикой. Потом и вот коврами, вот знаменитые персидские ковры. И эта культура орнамента, утонченных архитектурных деталей, все это перешло к нему каким-то подсознательным образом. И в тканях он это реализовывал. А то, что он намечал в тканях, это все потом собиралось. Он чистый живописец, абсолютный просто. В том понимании слова, которое сегодня утрачено. Сегодня делают инсталляции, делают архитектурные какие-то вещи, заполняют пространство какими-то предметами. А это живопись. То, что делали французские символисты Моро, Редон, Жорж Руо, немецкие экспрессионисты.
Вы уже упоминали в начале нашей беседы французских импрессионистов.
Да.
Сейчас упомянули немецких экспрессионистов.
Да.
А все это течение и движение, которые уже вошли в историю искусства, это не современные.
Да.
Значит ли это, что он тоже был архаичен?
По отношению к современному пониманию формы и стиля, конечно, архаичен. И в этом его огромная прелесть. Потому что он опирался на какие-то очень большие традиции. Поэтому ценность его искусства удесятеряется. Это сделано сегодня как бы в состоянии духа того, который утрачен.
Галерею «Дом на Щекино» порой упрекают в излишнем пристрастии к традиционной живописи. Так что ж парируют здесь? Не всем же любить так называемое актуальное искусство. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 35 минут. Панорама высоких технологий сегодня подготовила и представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Глава наноцентра Московского энергетического института профессор Андрей Алексеенко рассказал о своем видении развития нанотехнологий до 2020 года. По мнению Алексеенко, к этому времени нанотехнологии настолько разовьются, что изменят жизнь практически всех людей на Земле. Об интервью профессора Алексеенко рассказывает Владимир Губайловский.
По словам ученого, через 12 лет каждому новорожденному будет выдаваться пластиковая карта с микрочипом, на котором будет записан его индивидуальный генетический код. Там же будет содержаться информация о болезнях, которые угрожают ему в будущем, рекомендации, от чего следует беречься, и противопоказания по применению лекарств. Эта услуга будет настолько дешевой, что позволить ее себе сможет житель любой цивилизованной страны.
Новости коротко. Ученые НАСА приняли решение, что марсоход «Opportunity» отправится на исследование кратера «Endeavour». Этот кратер находится в 12 километрах от кратера «Виктория», который уже исследовал марсоход. Глубина «Виктории» составляет 70 метров. «Endeavour» гораздо глубже. Его глубина около 300 метров. Если марсоходу удастся опуститься на дно «Endeavour», ученые получат информацию о гораздо более глубоких слоях марсианской почвы, чем это удавалось до сих пор. По данным компании Nielsen Mobile, американские абоненты сотовых сетей обмениваются СМС-сообщениями чаще, чем услугами голосовой связи. Во втором квартале 2008 года средний американский абонент отправлял и получал более 300 СМС-сообщений в месяц. Ежемесячное количество входящих и исходящих звонков за этот период было около 200. За два последних года обмен СМС-сообщениями в США увеличился в 4 раза. Самым активным пользователем СМС сейчас от 13 до 17 лет. Тинейджеры отправляют и получают более 1700 сообщений в месяц. В Москве проходит конференция, посвященная разработке и использованию систем жизнеобеспечения для космических полетов и будущих баз на других планетах. Конференцию организуют Российская академия наук, Роскосмос и другие крупнейшие российские центры исследования космоса. Участники обсудят проблемы, связанные с разработкой систем регенерации воздуха и воды в условиях длительных космических экспедиций, проблемы питания экипажей космических кораблей, а также их защиты от радиации.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее автор сегодня моя московская коллега Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Интернет-дневники, блоги становятся все более и более популярными во всем мире. Блоги и так называемые социальные сети, например, в России «Одноклассники» или «ВКонтакте», стали важнейшей причиной для десятков миллионов людей не только заходить в мировую сеть, но и оставаться там надолго, даже, можно сказать, обитать там. Об одном любопытном исследовании блогосферы мой коллега Кирилл Кобрин в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн».
Американский поисковый интернет-ресурс Technorati провел исследование, которое касается, наверное, самой интересной и уж точно самой популярной части мировой сети – интернет-дневников, блогов. Результаты исследования публикуются самим ресурсом, начиная с 23 сентября. Они уже привлекли внимание. В частности, могу сослаться на комментарий ленты.ру, который называется «Введение в блогологию».
Technorati располагает, наверное, самой большой поисковой блогобазой. С 2002 года он проиндексировал 133 миллиона блоговых записей на 81 языке. В ходе исследования было опрошено свыше 1000 блогеров из 66 стран мира.
Раз речь идет об исследовании, близкому к социологическому, то начнем с данных о гендерных, социальных и экономических чертах. Technorati подсчитала:
везде мужчин-блогеров больше, чем женщин. Однако в США их всего 57%, в то время как в Европе и Азии 73%. Семейный доход 51% американских блогеров превышает 75 тысяч долларов в год. В Европе этот показатель составляет лишь 34%, а в Азии всего 9%. Тем не менее, в среднем по миру у каждого четвертого блогера семейный доход превышает 100 тысяч долларов в год.
Исследование, проведенное американским ресурсом, развенчивает некоторые мифы о поколенческом характере, увлечении интернетом и сетевыми дневниками.
Распространенное мнение о том, что блоги ведет в основном молодежь, оказалось справедливым только для Азии, где все те же мистические 73% блогеров попадают в возрастную категорию от 18 до 34 лет. В США и Европе свыше половины блогеров, 58% и 52%, соответственно, старше 35 лет. Более того, среднемировому блогеру больше 25 лет. На девушек в возрасте от 18 до 24 лет приходится лишь 9% женских блогов. В мужских блогах этот показатель выше и составляет 15%.
От цифр, связанных с интернет-дневниками и их владельцами, к типическому содержанию этого сетевого жанра. О чем пишут в блогах?
Средний блогер затрагивает 5 тем. Естественно, что набор тем от блога к блогу различен. Так чаще всего пишут о жизни. Этому посвящены 54% всех блогов. На втором месте блоги об IT-технологиях – 46%. На третьем месте объемистая – 43% рубрика «Разная». Интересно, что самыми малораспространенными темами оказались спорт – 16%, игры – 13% и знаменитости – 13%.
И, наконец, о стиле. «Стиль — это человек», — говорил знаменитый французский естествоиспытатель Бюфон. Вот как, по данным поискового интернет-ресурса Технорати, выглядит человек, исходя из стиля блогерства.
Женщины чаще всего предпочитают разговорный формат, мужчины стараются высказать свое экспертное мнение. Европейцы чаще пишут негативно окрашенные посты, азиатские — откровенные. Большинство считает свой блог правдивым и веселым. Менее 20% блогеров охарактеризовали свой стиль ведения дневника как едкий.
Напомню, это результаты исследования мировой блогосферы, проведенного интернет-ресурсом Technorati. А мы попробуем внести свой скромный вклад в этот процесс. Я побеседовал с петербургским литератором, переводчицей и блогером Ольгой Серебряной о том, зачем она завела интернет-дневник и почему она его до сих пор ведет.
Завела я блог, потому что испытывала некий недостаток общения. То есть вот просто по жизни сменились среды общения, и та, в которой я на тот момент находилась, меня немножко не устраивала. Поскольку многие мои такие знакомые, с которыми бы я хотела бы общаться, имели блоги, я туда включилась. А продолжаю я его вести скорее по инерции, потому что мне это дело понравилось, несмотря на то, что круг читателей постоянно меняется, ну, мне проще оставаться в той среде и ждать, что произойдет дальше.
Технология вашего ведения дневника, вашей жизни с дневником, с электронным дневником, с блогом. Как часто вы смотрите ленту друзей своего блога? Как часто вы пишете? Утром это происходит, вечером? Какие побудительные мотивы вот именно в тот самый момент, когда вам скучно, например, или наоборот, у вас есть специальное какое-то время, и у вас в расписании стоит заглянуть в блог?
Ленту «Друзья» просматриваю почти каждый день. Обычно я это делаю перед тем, как приступить к какой-то работе. Ну вот, она мне заменяет некую газету, да. То есть, если бы я жила 2 века назад в Англии, я бы читала «Таймс», а сейчас я читаю ленту «Друзей». А пишу я ровно тогда, когда мне есть что сказать, это не связано ни с какой временной организацией жизни.
Вот ваша лента «Друзей», поговорим о ней подробно, она является для вас газетой, вы сказали. Вы получаете оттуда политические, экономические, культурные новости или скорее подзарядку эмоциональную?
Я получаю оттуда абсолютно все. Ну, пожалуй, я больше не читаю никаких средств массовой информации, кроме городского источника, который сообщает о том, какие где аварии произошли, где пробки. А остальную информацию я получаю из блога, мне это удобнее, потому что, ну, как-то она сразу подается в понятном для меня виде, в отличие от СМИ, заголовки часто меня как-то сбивают с толку.
Вот теперь от ленты «Друзей» к тому, собственно, что вы пишете. Что вы пишете? Это размышления или это истории, или это просто ссылки на какие-то другие ресурсы?
Ссылок я почти не даю. Я описываю либо чем-то поразившее меня событие текущей жизни, которое как-то связано с тем, что я думаю, либо цитаты из книг, которые я читаю, и связанные с этим соображением.
Петербургский литератор, переводчица и блогер Ольга Серебряная о том, зачем и как она ведет свой интернет-дневник. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Расследованием убийства бывшего депутата Госдумы России Руслана Ямадаева занимается Следственный комитет при прокуратуре. В среду вечером Ямадаева стреляли в центре Москвы. Находившийся с ним в машине бывший военный комендант Чечни Сергей Кизюн тяжело ранен. В больнице Самары скончался еще один осужденный, пострадавший в результате беспорядков в исправительной колонии номер 6. Во вторник вечером между заключенными произошла драка, были подожжены несколько строений. Позднее при осмотре места происшествия нашли обгоревшее тело одного заключенного. заключенного в ходе беспорядков, пострадали свыше 30 человек. В центре Саратова в ночь на четверг произошел взрыв, 4 человека ранены. Как сообщили в местных правоохранительных органах, во дворе многоэтажного жилого дома сработало самодельное взрывное устройство. Кассационная коллегия Верховного суда отложила на 8 октября рассмотрение жалобы КПРФ на отказ удовлетворить иск партии об отмене итогов выборов в Госдуму 5-го созыва. В Сухуми у здания службы безопасности Абхазии произошел взрыв, никто не пострадал. Как сообщил глава абхазских спецслужб Юрий Ашуба, около здания был припаркован начиненный взрывчаткой автомобиль. В Нью-Йорке прошла встреча Кондолизы Райс и Сергея Лаврова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Инфляция в России за период 16 по 22 сентября составила 0,2%, а с начала 2008 года 10,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста потребительских цен в стране по итогам 2008 года не должны превысить 11,8%. Российская группа «Мечел», одна из крупнейших горно-металлургических компаний страны, договорилась о покупке немецкой группы «HBL Holding», объединяющей 8 сервисных и торговых компаний в северных и восточных районах Германии. Объем сделки не разглашается. Помимо основной деятельности, связанной с оптовыми продажами металлургической продукции, «HBL» занимается обработкой изделий в соответствии с запросами заказчика. Основными потребителями ее продукции являются европейские машиностроительные, автомобильные и строительные компании. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» стал победителем конкурса на право строительства первой в Турции атомной электростанции, мощность которой составит почти 5000 мегаватт. Другие подробности проекта не сообщаются. В начале сентября «Атомстройэкспорт» начал строительство в Болгарии атомной электростанции «Беление» мощностью 2000 мегаватт и общей стоимостью примерно 4 миллиарда евро. «Беление» — это уже третья атомная электростанция, которая строится сейчас в Европе после почти 20-летнего перерыва. Еще две станции строятся в Финляндии и во Франции. Принятые государством меры по поддержке нефтяных компаний будут способствовать преодолению спада добычи в российском нефтяном секторе, заявил в четверг министр энергетики Сергей Шматко. Главной среди них он назвал более значительное, чем планировалось ранее, уменьшение пошлины на экспорт нефти. Ранее было объявлено, что с 1 октября ставка пошлины снизится впервые в текущем году и составит $372.20 за тонну, на 23% ниже, чем сейчас, и что при ее расчете был применен новый, пока временный порядок. Согласно законодательству, экспортная пошлина пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга средней цены российской нефти на мировом рынке. Однако на этот раз ставка была рассчитана, исходя из данных не за июль и август, а за 17 первых дней сентября. В правительстве говорили, что это делается для поддержки нефтяных компаний, получивших возможность существенно сэкономить на опережающем снижении экспортных пошлин. Аналитики же обращали внимание, что такое решение было принято в разгар кризиса на мировом, в том числе и на российском фондовом рынке. Говорит старший экономист Центра развития Валерий Миронов.
Цены на нефть быстро снизились, а нефтяники платят экспортные пошлины, исходя из того ценового уровня, который был 2 месяца назад. И это, в общем-то, снижает ликвидность реального сектора, снижает ликвидность тех банков, которые обслуживают наши сырьевые нефтяные нефтегазовые корпорации. Такое вот увеличение доходов нефтяного сектора очень важно именно для фондового рынка. Уже для фондового рынка, а не для банка. Поддерживая нефтегазовые корпорации, мы поддерживаем голубые фишки на нашем рынке акций. А как бы это очень важно, потому что рынок должен развернуться. И вот подтолкнуть начало этого роста могут именно нефтегазовые корпорации, потому что их доля в капитализации нашего рынка превышает примерно 2/3.
Вместе Вместе с тем, Министерство энергетики России рассчитывает, что оказанная государством помощь позволит национальным нефтяным компаниям инвестировать дополнительные средства производства сырья, оставив его, по крайней мере, на уровне прошлого года. Пока же добыча нефти в стране продолжает снижаться. В январе-августе ее объем, согласно официальным данным, уменьшился на 0,7% по сравнению с прошлогодним показателем – до 325 миллионов тонн. Почему Россия впервые за 10 лет вынуждена сокращать нефтедобычу? Аналитик инвестиционной группы «Юникредит Атон» Артем Кончин.
Основная причина в том, что основные месторождения в Западной Сибири, наверное, прошли свою молодость, скажем так, и теперь находятся в стадии падения добычи. Я думаю, что в целом по стране мы достигли пика на существующих проектах. Для того, чтобы шагать вперед, нужно добавлять к существующим месторождениям новые.
Для стимулирования инвестиций в разведку и разработку новых месторождений российские власти уже приняли решение о снижении налоговой нагрузки на нефтяные компании. В частности, речь идет об уточнении шкалы налога на добычу полезных ископаемых и увеличении необлагаемого налога минимума с нынешних 9 до 15 долларов за баррель. Однако, по словам аналитика Альфа-банка Константина Батунина, это лишь первый шаг к серьезному реформированию всей системы налогообложения отрасли.
Я более чем уверен, что любые изменения, которые сейчас будут происходить в налогообложении, они в первую очередь будут нацелены на то, чтобы как раз нефтяные компании не просто увеличивали свою свободную денежную позицию за счет уменьшившихся налогов, а в первую очередь будут нацелены на то, чтобы они увеличивали инвестиции за счет снижения налогов. Я рассматривал бы принятие вот этих поправок просто как очень важный шаг вперед. Важно то, что такие обсуждения происходят, и важно то, что есть понимание, что налоговую систему нужно менять.
Работающим в России нефтяным компаниям уже обещано и дальнейшее снижение налоговой нагрузки. Как заявил помощник президента Аркадий Дворкович, ожидается, что пакет таких мер, предусматривающих в частности новое снижение налога на добычу полезных ископаемых, будет подготовлен до конца нынешнего года. Курс доллара на сегодня 25 рублей 7 копеек, на завтра 24,90. Евро сегодня стоит 36 рублей 79 копеек, курс на пятницу 36,71. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была экономическая панорама Ивана Трифилова. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Британии. Недавно весь мир обошла новость о крахе авиакомпании XL Leisure Group, крупной британской фирмы, занимавшейся продажей турпоездок и авиабилетов. В результате около 90 тысяч жителей Соединенного Королевства не могли вернуться домой из тех мест, где они проводили отпуска, рассказывает Елена Воронцова.
В группу компании XL входит несколько туристических и авиафирм. Те из отпускников, кто купил у фирмы этой компании целый тур, не слишком обеспокоены происходящим. Их расходы на дополнительные дни в гостинице и авиабилеты будут оплачены. Часть же тех, кто купил у XL только билеты, оказались вынуждены в день банкротства компании покупать новые билеты, чтобы хоть как-то вернуться домой. Впрочем, британское управление гражданской авиации трудилось над тем, чтобы распределить пассажиров по самолетам других компаний, таких как British Airways, EasyJet и прочие. Ни для кого не секрет, что цены на топливо сильно подкосили успехи так называемых бюджетных фирм, занимающихся авиаперевозками. Если национальная компания British Airways всегда делала ставку на билеты первого класса, то бюджетным авиаперевозчикам пришлось выдумывать сложные схемы для того, чтобы выжить в новых условиях. Уже две британские компании, Zoom и Silverlink, закрылись, не сумев этого сделать. Спустя всего несколько дней после банкротства XL потерпела крах другая британская турфирма K&S Travel, специализировавшаяся на чартерных рейсах в Турцию. Эксперт по вопросам авиаиндустрии Джерри Бёрд считает, что этим дело не закончится. Без сомнений, с наступлением осеннего сезона, когда у таких компаний, попросту говоря, прекращается поток наличности, мы увидим и дальнейшие происшествия такого рода. Чем больше компания связана с авиаиндустрией, тем больше она рискует или терпит убытки. Фирмы, подобные тем, о которых идет речь, обычно заключают контракт с поставщиками на определенный срок на год вперед. То есть ныне ранее действующее соглашение было подписано где-то в конце прошлого 2007 года. Контракты заключаются с туроператорами и перевозчиками, и в большинстве случаев у фирмы нет возможности вернуться и пересмотреть условия этих соглашений. Когда цена на топливо вырастает более чем вдвое за неполный год, очевидно, что фирмы, связанные контрактом с фиксированным сроком действия, попадают под удар. Некоторые компании испытывали трудности уже давно. Сейчас всплывают сведения о том, что Excel находилась в кризисе и нуждалась в рефинансировании. А эта компания занималась и авиаперевозками, и турпоездками, но именно авиакомпонента причиняла им проблемы в финансовом плане. Были времена, когда цена топлива составляла 20-25% затрат авиакомпаний, но сейчас эта доля выросла далеко за отметку в 30%. Это сильнее бьет по бюджетным авиалиниям, потому что их затраты сведены к минимуму, что означает, что бензин составляет большую часть себестоимости. Например, фирма Ryanair в последнем отчете показала, что у нее топливо составляет свыше 45% себестоимости. Сегодня все больше британцев занимаются организацией отпусков самостоятельно, чаще всего бронируя себе гостиницы и билеты через интернет. Однако некоторые комментаторы замечают, что длившаяся 10 лет эра дешевых авиабилетов подходит к концу. За это время со всего связанного с самолетами сошел, так сказать, лоск. Меры безопасности, очереди и толкотня в аэропортах подчас проигрывают в сравнении с возможностью спокойной поездки в поезде, идущем из центра одного города в центр другого, без ограничений на использование телефона, с розеткой для лаптопа, иногда даже беспроводным интернетом. В репортажах о хаосе в аэропортах и крушении отпускных планов сотен тысяч британцев оттеснилась на второй план куда более серьезная проблема. Тысячи людей совершенно неожиданно оказались без работы, и теперь все они будут искать новые рабочие места на сужающемся рынке. Некоторые пилоты и стюардессы узнали о крахе компании во время перелета. Профсоюзы выразили недовольство тем, как компания обошлась с сотрудниками, и начали переговоры о компенсациях. Вскоре после новости о тысячах туристов, застрявших в аэропортах, обнаружилась интересная деталь. Букмекерские конторы в Сити уже несколько дней принимали ставки на крах компании Excel. Причем в последний день перед этим крахом для тех, кто следит за рынком, все стало настолько очевидным, что ставки существенно снизились. Тот, кто успел поставить в нужный момент, выиграл 2000 фунтов. Остальные выигрыши оказались в несколько сотен. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Репортаж Елены Воронцовой завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарик, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск нашей программы. Я традиционно предоставляю ему слово.
Спасибо, Андрей. Начато расследование убийства бывшего депутата Государственной Думы России Руслана Ямадаева. Кто может стоять за этим преступлением? Каковы его политические последствия для Чечни? Переговоры Сергея Лаврова и Кондолизы Райс окончились в Нью-Йорке безрезультатно. Следует ли ожидать еще большего охлаждение российско-американских отношений? Определены финалисты конкурса «Имя России». Почему этот проект у специалистов, экспертов вызывает такое раздражение? Вот такие вопросы поставил перед нами четверг, 25 сентября. Поговорим на эти темы через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей московской студии сегодня глава Российского союза автомобилистов Виктор Пахмелкин. А ведет сегодняшний выпуск передачи обозреватель «Радио Свобода» Владимир Бабурин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тенденция указывает на возросшее понимание коллективных, а не односторонних действий.
Убийство произошло на территории одной из воинских частей.
В ходе обыска в квартире были изъяты компьютер, статьи, частные документы.
Теперь осталось посмотреть, как все будет происходить в день выборов.
Мы будем привлекать и возможности службы внешней разведки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».